Глава 17. «Взлет прошел благополучно?»
«Пока все хорошо»,
– ответил другой голос в коммуникаторе. Трэвис открыл глаза и подумал, привыкнет ли он когда-нибудь к неудобствам взлета. Он уже забыл за те несколько дней, что они провели на поверхности, что значит быть брошенным в небо за атмосферу и тяготение. Но пока лента сработала, и они благополучно взлетели. Полет их продолжался, и, наконец, все облегченно вздохнули. Надежда на будущее окрепла.
«Если мы просто повторяем полет», –
задумчиво заметил Эш вечером пятого дня,
– «то завтра должны сесть на пустынной планете».
«Лучше бы пропустить эту остановку», – заметил Трэвис.
Эта пустыня и ее ночные обитатели вызывали в нем отвращение, как ничто иное во всем их фантастическом путешествии.
«Я думаю...»
Росс взглянул на вращающееся пилотское кресло, в котором Ренфри проводил все время, когда не спал.
«Мы заправлялись на пути вперед. Предположим, ну, только предположим, что запасы горючего кончились».
Ренфри улыбнулся. Улыбка его напоминала оскал черепа. Кожа плотно обтянула кости лица. Он сардонически показал большим пальцем вниз, жест поражения.
«Тогда все, приятель. Будем надеяться, что наше везение превзойдет все пределы растяжимости».
На этот раз они опустились в пустынном порту рано утром, когда великолепные огни на горизонте затухали. Взошло солнце, ослепительно ярко отражаясь от поверхности бесконечных песчаных гор.
«Примерно 2 дня здесь, если мы точно повторим образец».
Ждать 2 дня в корабле, не будучи уверенными, что он снова взлетит. При этой мысли Трэвис беспокойно заерзал, и призрак, вызванный Россом, не покидал их в тесной каюте.
«Пройдемся?»
Росс, должно быть, тоже ощущал это. Желание быть занятым, отогнать навязчивые страхи.
«Для этого нет особых причин»,
спокойно возразил Эш.
«Выглянем наружу днем. Я думаю, особенно смотреть не на что».
Надев шлемы, они раскрыли внешний люк, осмотрели просторы, где рисунок дюн постоянно меняется под ветром. Но никаких других изменений с их предыдущего посещения не произошло. Загадочные закрытые здания по-прежнему прижимались к земле. В них ни следа жизни.
«Что они здесь делали?»
Руки Росса беспокойно двигались по краю люка.
«Ведь должна же быть какая-то причина для этой остановки. И почему те же существа, люди, животные, ну или не знаю кто, на другой планете в здании с крышеворонкой?» «Может, там они изгнанники?» – спросил Эш. «Это их родная планета, а на других они служили, но их вовремя не отозвали. Или здесь они изгнанники, а там дома». «Наверное, мы никогда не получим ответа на эти вопросы».
Он задумчиво разглядывал приземистое здание за ползучими дюнами.
«Они, должно быть, живут под землей, а это здание накрывает вход. Может, и на той планете они живут под землей. Когда-то они здесь обслуживали корабли, работали на станции».
«А потом», – медленно сказал Трэвис, – «корабли перестали прилетать».
«Кораблей больше не было. Должно быть, целое поколение ждало, надеясь увидеть корабли и быть отозванными. Потом они либо погрузились в апатию и застой, либо сознательно начали приспосабливаться к окружению».
«А результат в конечном счете один и тот же», – заметил Росс.
«Не думаю, что они очень отличались от тех в здании с воронкой. Там у них лучший мир для адаптации».
«Подождите».
Трэвис внимательно разглядывал местность. Ему показалось, что что-то изменилось по сравнению с тем, что было несколько недель назад.
«Вот это возвышение слева! Было ли оно в прошлый раз?»
Росс и Эш наклонились вперед, глядя на конец здания, куда он указывал.
«Ты прав, это что-то новое», –
подтвердил наконец Росс.
«И не думаю, что этот выступ был из камня, как все остальное».
Блок, так странно оказавшийся на конце крыши здания, не мерцал металлическим блеском на солнце, но и не был тусклым, как камень.
В нем было что-то, напоминающее обсидан или стекло. Насколько они могли видеть, это не вход. Назначение этого выступа – такая же загадка, как и многие другие в этой древней головоломке. Но так оставалось недолго. Последовало действие, которого наблюдатели из корабля не ожидали. Они видели лучи, которые защищали крышу здания от нападения. Теперь они стали свидетелями применения другого оружия, установленного, по-видимому, строителями этого здания. Что это? Как хлыстом щелкнуло о борт корабля. Огненный луч? Поток энергии? Сила, которую земляне не могли ни назвать, ни вообразить. Трэвис знал только, что его швырнуло вглубь корабля во внутренний люк. И Эш и Росс упали вместе с ним. Тела их прижало к металлической стене. Воздух вырвался из легких. Мир потемнел. Трэвис лежал на полу, пытаясь вдохнуть. Грудь сжимала болью. Перед его помутившимся взором оказалось продолговатое пустое пространство. И еще мучительная боль в теле. Сознание, что это пространство нужно закрыть, иначе гибель. Он вцепился в тело, лежащее у него на коленях. С трудом выбрался из-под его тяжести и пополз к открытому люку. В ушах звенело. Голова наполнялась этим звоном. Кружилась. Потом он снова увидел блеск солнца и песка. Вначале он решил, что у него галлюцинации. То, что он видит, не может быть реальностью. Ветра нет, но снизу, с невидимой поверхности, непосредственно под шаром, поднимается песок тонкими, но устойчивыми струями и закрывает шар. Песчаная завеса поднимается вертикально, а ветра никакого нет. Невероятно, этого не может быть, но это происходит у него на глазах. Он приподнялся, закрыл дверь и отрезал песчаную стену, яркий свет солнца и картину, которой не может быть. И в то время, как руки его ощупью закрывали зажимы люка, боль начала стихать. Он снова может дышать. Легкие свободно расширяются. Он повернулся к остальным двоим. Их налитые кровью посиневшие лица заставили его действовать быстро. Он рывком посадил обоих у стены. Первыми раскрылись голубые глаза Эша.
«Что?»
Он слабо произнес только это одно слово, а Трэвис уже занялся Россом. Из угла расслабленного рта молодого разведчика тянулась тонкая струйка крови. Трэвис осторожно потряс его, и Росс застонал. Эш пошевелился и сморщился, прижав руки к груди.
«Что случилось?»
Наконец смог спросить он.
«Космические морские пехотинцы высадились!»
Росс выговаривал по одному слову. На лице его появилась тень улыбки.
«На меня, как я полагаю!» «Эй, там, внизу!»
В бестелесном голосе из коммуникатора звучала тревога.
«Что там у вас происходит?»
Хотя стены корабля отрезали солнце, звуки, мир снаружи, внутри начало ощущаться какое-то движение. Как будто по кораблю что-то ударяло. Песчаные стены? Трэвис подтащился к лестнице и начал подниматься. Он хотел добраться до экрана, теперь их единственной связи с наружным миром. Ренфри стоял у экрана, недоуменно смотря на постоянно поднимающиеся стены песка, готовые поглотить корабль. Они погружались в песчаное море, и нельзя было усомниться, что это чье-то сознательное враждебное действие.
«Мы можем выбраться!» Трэвис дотащился до ближайшего сиденья. «Есть возможность взлететь!»
«Если следовать графику их предыдущего полета, они должны находиться здесь еще ночь и день». Но к тому времени корабль окажется погребен так глубоко, что невозможно будет поднять тонны песка. Они будут похоронены живьем. Ренфри протянул руки к приборам и остановился. Губы его напряглись.
«Это большой риск, но я могу попробовать».
«Оставаться, вероятно, гораздо рискованней».
Трэвис вспомнил о двоих оставленных у люка. «Их нужно убрать от опасности до старта».
«Дай мне 5 минут, потом взлетай, если сможешь».
Эша он застал на ногах. Тот тащил Росса в коридор. Трэвис заторопился на помощь.
«Ренфри собирается стартовать», – доложил он. Нас засыпают песком».
Они уложили Росса на койку. Эш упал на соседнюю, а Трэвис едва успел добраться до соседней каюты и лечь, когда прозвучал предупреждающий сигнал. Заработали двигатели. Но на этот раз вибрация длилась дольше, чем обычно. Трэвис напряженно ждал, считая секунды. Вибрация усиливалась. Она сильнее, чем в прошлые старты. Корабль раскачивался на основании. Движение и звук слились. От этого объединенного действия сводило живот. Заглушало мысли, но не страх. В мгновение мучительной боли рывок. Потом чернота. Вибрация исчезла. Звук исчез. Оставались ощущения. Прежде всего, чистый ароматный запах оздоровляющего желе, которое в случае необходимости заполняет койку. Трэвис открыл глаза. Неужели они улетели с песчаной планеты? Он сел, раздвигая желе. Оно легко сходило с кожи, с костюма, оставляя ощущение прекрасного самочувствия. Вернулась уверенность, которую он потерял во время испытания. Трэвис встал и заглянул в соседнюю каюту. Росс и Эш еще лежали под дрожащим желе, которое чужаки использовали для первой помощи. Трэвис отправился в рубку. Ренфри был привязан к креслу. Голова его опустилась на грудь. Бледное лицо встревожило Трэвиса. Сердце бьется, но медленно. Он отстегнул техника и благодаря невесомости сумел перенести его на койку внизу. На экране только клубящаяся тьма, признак гиперпространства. Они не только выбрались из песчаной западни, теперь они совершают следующую часть пути, который может привести, а может и не привести, домой. Как долго в первый раз длилась эта часть пути? 9 дней по часам Ренфри. 9 дней между заправочным портом и песчаной планетой. 9 дней, прежде чем они убедятся, что неожиданный старт не сбил их с курса. Придя в себя, Эш принял командование и попытался увлечь всех разборкой добычи. Под предлогом, что нужно найти еще одно руководство по кораблю, он усадил всех за работу посменно перед экраном, пропуская через машину каждую запись. Многие катушки оказались сломанными, внутри путаница проводов. Но даже эти нужно сохранить для изучения дома. Эш никогда не признавал, что их торопливый отлет с пустынной планеты означает, что они не доберутся до дома. Он указал, что они уже преодолели множество препятствий, и нет причины считать, что им перестанет везти. Но даже у Эша, думал про себя Трэвис, должны быть сомнения. Он, как и все, нервничал, хотя не проявлял этого. Когда прошел 9-й день по часам Ренфри, а никакого сигнала о прибытии в порт заправки не поступало. Все за обедом только делали вид, что едят. Утром Трэвис рассчитал рацион. У них хватит пищи до дома, если путешествие не продлится дольше. Он доложил об этом Эшу и в ответ получил только хмыканье. Затем, словно в доказательство, что их страхи напрасны, послышалось предупреждение. Трэвис пристегнулся. На этот раз он делил каюту с Россом. Тот улыбнулся ему.
«Шеф опять прав. Заправимся и домой».
Даже неудобства посадки забылись, когда они увидели знакомые полуразрушенные башни и металлически бирюзовое небо их первой космической стоянки. «Да ведь они уже почти дома». Они спустились к люку и нетерпеливо открыли его. Посмотреть, как в сопровождении роботов выползает шланг с горючим. Но проходили долгие мгновения, а в тени ближайшей башни ничего не двигалось. Трэвис осмотрел ближайшее окружение. Может, они сели не в том квадрате? Может, небольшое изменение в месте посадки вызвало это замедление?
Может, дело в графике?
Эш словно читал его мысли.
Мы вылетели с прошлой стоянки раньше времени.
Они целый час цеплялись за эту надежду. Потом прошли еще 2 часа, и по-прежнему в башне не возникло никакого движения. Все согласились, что сели они в том же квадрате, и не решались высказать другую возможность, что механизм древнего порта вышел из строя. Может быть, именно из-за тех условий, которые понадобились при обслуживании шара несколько недель назад.
Наконец заговорил Ренфри.
«Я не знаю, сколько топлива у нас на борту. Не знаю, что это за топливо. Остается открытым и вопрос, сможем ли мы стартовать с нашим запасом. Но если и сможем, я считаю, что путешествие нам не закончить. Возможно, мы затратим необходимое время, но нам придется проверить, сможем ли мы заставить эти машины поработать еще. И надо сделать это побыстрее».
Они вышли из шара. И здесь Ренфри обнаружил новую катастрофу. Если в запечатанном хранилище корабля и оставалось горючее, то теперь оно исчезло. Возле отверстия на уровне поверхности виднелось зловещее темное пятно. Прозвучал безжизненный голос Ренфри.
«Вот и все, приятели. Корабль пуст. Если не сумеем запустить этот трубопровод, мы засели здесь навсегда». «Но что могло его открыть?» – спросил Росс с удивлением человека, для которого машина за пределами их обычных функций – загадка. «Может, механизм привело в действие это?»
Эш топнул по твердому покрытию поля.
«Ну что ж, давайте поглядим на роботов и движущуюся трубу».
Они пошли к башне. С поверхности здание показалось еще более заостренным, похожим на иглу. У основания чернело отверстие – дверь, через которую выходили роботы. Эш подошел к ней и остановился, заглядывая внутрь. Коренастый робот, который ожил во время их первого посещения, по-прежнему стоял здесь, у самой двери, а за ним отчетливо видны в желтоватом свете и другие, сопровождавшие его роботы. Все они стояли в глубине у стены, словно в ожидании давнего официального осмотра. Из колодца в центре пола торчал массивный металлический предмет, в котором Трэвис узнал голову змеи. Эш нерешительно протянул руку и толкнул робота. К их удивлению, машина, казавшаяся такой массивной и неподвижной, ответила на этот толчок. Но ответила она не так, как будильник отвечает на встряску. Напротив, она со странной вялостью наклонилась вперед. Одна из рук оторвалась, покатилась по полу и со звоном ударилась о голову змеи.
«Движется! Смотрите! Она движется!»
Росс был прав. Тяжелый конец подвижной трубы начал рывками подниматься. Продвинулся вперед на фут. Земляне затаили дыхание, но он снова застыл.
«А ну-ка, пните его!» – посоветовал Росс.
Эш осторожно обошел упавшего робота, чтобы внимательней осмотреть трубу. Небольшая часть, выставлявшаяся наружу, не имела на первый взгляд никаких повреждений. Эш наклонился, ухватился за голову и потянул. И торопливо отпрыгнул. А Росс и Трэвис принялись оттаскивать робота с дороги ползущей змеи. 2 фута. 3. Из здания под открытое небо змея двинулась к кораблю. Ренфри увидел их и замахал. Потом заполз под выступающий корпус, чтобы подготовиться к прибытию трубопровода. Но они обрадовались слишком рано. Примерно в 4 футах от башни голова снова опустилась за поверхность. Эш попробовал прежний метод оживления, но безрезультатно. Они тащили по очереди, вместе и по отдельности. Труба гораздо тяжелее робота, и они ничего не смогли добиться. Подошел Ренфри. Он осмотрел колодец, из которого выходила труба, и вернулся озадаченный. «Можно ли подтащить ее руками?» – спросил Трэвис.
«Только это нам и остается», – мрачно ответил Ренфри.
Они принесли из корабля легкую прочную веревку, привязали ее к голове и принялись за работу. По команде Эша дернули одновременно. Упрямая труба подалась, двинулась вперед, но не сама. Они выиграли еще 4-5 футов, но и вес, соответственно, увеличивался. Постепенно выигрыш становился меньше, а прилагаемые усилия – больше. Росс споткнулся, упал, выпрямился. Лицо его за пластиной шлема совсем помрачнело. Он снова схватил веревку и дернул вместе со всеми. Но на этот раз труба совсем не поддалась, и ноги землян тщетно проскользили по старому потрескавшемуся камню.